Продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». 117 абзац. «Алчущему Христа ради бывает она пищей, жаждущему сладким питьем, зябнущему одеждой, труждающемуся успокоением, молящемуся извещением, что молитва услышана, плачущему утешением». Она – это, разумеется, благодать Святаго Духа. То есть человек, идущий путем Христа, с неизбежностью испытывает какие-то скорбности на этом пути. И вот для любой этой скорби благодать Святаго Духа и бывает утешением, отрадой, восполнением той ущербности, которую в данный момент человек терпит. И в опыте Церкви таких случаев достаточно, чтобы каждому внимательному человеку увидеть иллюстрацию того, как это бывает на самом деле. Например, самый яркий образ – это тот случай, который описан в беседе Мотовилова с преподобным Серафимом Саровским, где они, находясь, беседуют долгое время на морозе, на снегу, никоим образом не чувствовали ни зябкости, ни холода, и согревались изнутри, хотя снег на них сыпал шапкой, и они не чувствовали этого. Это наиболее известный эпизод. Мне нравится эпизод из жития отца Павла Груздева. Он был удивительный человек, удивительнейший, в простоте своей, в благодатной простоте своей. И вот он вспоминает случай, когда, находясь на работах тяжцах, он вот своими сотоварищами был привязан к дереву на морозе, будучи стоя босиком на снегу. И он так усердно молился Богу, что снег под его ступнями протаял даже до травы. И вот это иллюстрация того, чем бывает благодать Святаго Духа. И в житиях святых, еще раз повторю, таких чудесных, благодатных действий, утешающих, покрывающих, согревающих, ободряющих, питающих, очень много. Но каждый человек, он и в своей жизни может это испытать и прочувствовать. И часто бывает такое. Вот, например, хорошо, когда радость, она каким-то образом связана с тем, что вокруг очень хорошо. На берегу чистого моря, под голубыми небесами, теплым днем где-нибудь в Крыму, среди зарослей орхидей или там роз, скажем, в Никитском ботаническом саду, можно действительно почувствовать необыкновенную радость, вдохновение, утешение, и стоя среди этих благоуханных зарослей, от всего сердца воспеть хвалу Богу. Это может быть и действие благодати, а может быть и нет, и чаще, скорее всего, нет. Потому что невозможно в этом состоянии прочувствовать, действительно ли это действие благодати, потому что по существу какая ж вот, восполнение какое тут бывает, если у человека и так изобилие всех благ ему хорошо. Но совсем другое дело, когда, меся грязь на какой-нибудь дороге, заваленный снегом так, что дальше 5 метров, ничего не видно, находясь среди людей, которых он не знает и которые не очень ему приятны, обдуваемый ветрами, слыша крики плачущих детей или горланные призывы каких-нибудь людей, ругающихся, кричащих, бронящих. И в этом состоянии человек вдруг испытывает удивительный мир и радость, так что не видит ни снега, ни слышит криков, а радость, любовь и мир переполняют его, то, несомненно, это действие благодати Божией, потому что извне по естеству ничего не помогает, не поддерживает человек. И это действие благодати. И в обычной человеческой жизни такое бывает на самом деле гораздо, очень часто. Когда человек, скажем, не имея достаточной пищи или достаточных поводов для радости, бывает радости, не имея достаточной пищи, тем не менее, вкушая какую-то очень простую пищу, вкушая это с необыкновенным благоговением и благодарением, когда дома у него очень неуютно и грязно и шумно, а он сохраняет мир и расположенность ко всем живущим в этом доме и многое, многое, многое. Когда мы видим, что по естеству, вот из естественных обстоятельств, окружающих мою жизнь, ничего не приносит мне радость, утешение, довольство, а оно у меня есть, у человека, то, несомненно, это действие благодати. И каждый христианин, оглянувшись в себя, вспомнив некие периоды своей жизни, может представить, что, хотя ему и кажется, что он обычный человек, но и его благодать Божья носит на своих руках, ибо всякое восполнение радости, мира, любви, благорасположенности, благоговения в условиях, когда этого ничего нет, несомненно, есть действие благодати. И для человека важнейшим является в таком случае не столько пережить благодать, она очень часто подается верующим людям, особенно тогда, когда они испытывают трудности любого рода, а в том, чтобы сохранить эту благодать, сохранить ту благодать, которая дается даром. Есть пути стяжания благодати. Об этом много пишут иные святые отцы. Но очень важно вот эту благодать, которая утешает, которая согревает, которая питает, ее сохранить. И для сохранения благодати, это выходит за контекст слова, мы не будем об этом сейчас подробно говорить, но для сохранения благодати очень важно сознавать, что тот довесок, тот избыток, тот бонус, излившийся в мое сердце радостью при отсутствии поводов для радости, миром при отсутствии поводов для мира, избытком любви среди людей ненавидящих и агрессивных, вот важно сознавать и именовать этот бонус, этот избыток тем, чем он и есть благодатью. Это очень важно. И по мысли Силуана Афонского, и по мысли Симеона Нового Богослова человек должен уметь называть благодать благодатью. Проблема чаще всего состоит в том, что человек, называя нечто благодатью, он по неискушенности своей, по несмиренности своей, он почти автоматически приписывает это действие благодати каким-то своим заслугам. Вот, это, наверное, потому что я постился. Это, наверное, потому что я молился. Это, наверное, потому что я очень люблю Бога. думает человек и радуется, и благодать очень быстро уходит, теряется. И снова среди безрадостности становится безрадостно, среди злых людей становится скорбно и уныло, и сердце ожесточается, среди мороза становится холодно, среди лета становится жарко, и возникает ропот, и смущение, и возмущение. А всего лишь необходимо сознавать, что благодать, она ничем не заслужена. Она дана мне просто по великой жалости, щедрости, милости, любви Божией. И тогда благодать никуда не уйдет. Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. 118 абзац. Итак, когда мы слышим слова Писания о Святом Духе, что Он сиди на едином коем жда из апостолов, или что Он взыди на пророка, или что Он действует, бывает оскорбляем, угошаем, раздражается, так же, что одни имеют начаток Духа, а другие же исполнены Духа Святаго, то не думай так о Духе, будто в нем бывает какое раздробление, или приложение, или изменение, но веруй, как прежде сказали мы, что Он непреложен, неизменен и всемогущ. Посему и в воздействиях Своих Он и пребывает одним и тем же, и всякому боголепно уделяет подобающе. Он, подобно солнцу, всецело излился на крещенных, но каждый из нас просвещается по той мере, как, возненавидев омрачающие его страсти, истребляет их в себе, а не столько оказывается любящим их, а насколько оказывается любящим их, настолько помрачается. Марк указывает на некое общее правило, которое роднит всех святых. Человек должен ненавидеть страсть. Все святые, все подвижники, все, кому дорог был путь жизни, все идущие этим путем, узким путем, все они боролись со своими страстями. Все они боролись со своими страстями для того, чтобы на них излился свет. Все они боролись со своими страстями для того, чтобы устоять в этом свете. Все они боролись со своими страстями, чтобы все более и более приближаться к свету. Они боролись именно для того, чтобы суметь исполнить то, что помогает им идти к свету, чтобы убрать препятствия на пути к свету. Страсть есть мрак, страсть есть тьма. И борясь со страстью, человек и освобождается от власти тьмы и идет к свету. Борясь со страстью, человек и выколупывает себя из темницы, обливаясь все больше и больше светом. Борьба со страстью и есть действие света. Свет приводит к ненависти, которую человек испытывает, страсти настолько глубокой, что человек ненавидит эту страсть и пытается всеми силами от нее отделиться, и в конце концов оказывается всем всецело погруженным в свет. И для того, чтобы суметь этим светом облиться, человеку облечься в этот свет, как мы поем, например, в день нашего крещения, «И лица во Христа крестистися, во Христа облекостися», или «Ризу мне подашь светло, одеяйся светом, яко ризую». Мы облекаемся во свет по степени того, как мы боремся со страстями. Но свет — это нечто, ну, скажем так, расплывчатое. Для человека, скажем, уровни Григория Паламы все понятно. А вот для человека, далеко отстающего от Григория Паламы, почти ничего не понятно. А для человека, который даже и не вставал на пути, на путь, которым идет Григорий Палама, все и не так понятно. То есть понятно, ему кажется, что понятно, но на самом деле он все не так видит. и светом, он считает то, что Григорий Палама и Христос считает тьмой, как у большинства людей бывает, что люди, не ставшие на путь христианского делания, не идущие ко Христу, они часто светом считают то, что светом вовсе и не является. И поэтому разговор о свете, он, ну вот, скажем так, мягко сказать, непродуктивен. Он продуктивен только в среде людей, имеющих опыт света. А святые отцы пишут, потому что пишут в основном по преимуществу для своих. Марк Подвижник, когда писал свои наставления, думал о современных ему монахов, отличающихся из него всего лишь некой степенью, а не принципиально, он даже не для мирян писал об этом. А уж тем более не думал о тех людях, которые будут жить через 1500 лет после него. И поэтому иногда вот их разговоры о свете, они, о переживаниях духа, они не очень понятны делаются нам. Но чтобы вот понять же все-таки, что нам делать, как нам, идя ко Христу, идя к Богу, как к свету, как нам бороться-то со страстями. И вот в реальности, в практической плоскости, этот путь означает, что исполняя волю Божью, явленную ли в обстоятельствах жизни, в каком-то, скажем так, должностных инструкциях, семейных обязанностях, в исполнении заповедей Христовых, вот осуществляя все это делание практической жизни, делая то, что я должен делать как муж, как отец, как сотрудник, как начальник, как священник, если это меня касается, вот, то я, делая все это и на этом пути исполняя заповеди Божьи, я и борюсь со страстями. Вот это и есть тот путь к свету, потому что все это, каждое делание, каждое повеление, каждое назначенное послушание есть послушание света. Творя его, я облекаюсь в свет. Любой человек, творя послушание Божие, облекается в свет. И именно для того, чтобы исполнить ему это послушание, он с неизбежностью должен отсечь страсти, потому что страсти, как тьма, и мешают ему исполнить послушание. Гордость, высокомерие, зависть, лень, ревность, похоть, невоздержание и прочие все страсти, они мешают мне исполнить послушание. Они возложены на меня вот, премудростью Божией, поставившей меня отцом или мужем, поставившей меня священником и учителем. Вот для того, чтобы исполнить это так, как должно, человек должен освободиться от страстей, иначе ему это не исполнит. И вот таким образом, творя волю Божью, исполняя порученное человеку дело, он и совлекается тьмы, в которой находился, освобождается от страстей. И в связи с этим получается еще одно дополнительное, ну скажем, дополнительный размышлизм, дополнительное приращение знания, что для того, чтобы действительно эту волю Божью, как часто спрашивают люди, как ее понять-то, вот для того, чтобы разобраться в этой воле Божьей, понять, что я должен делать в каждый момент времени, надо бороться со страстями. По мере борьбы со страстями я освобождаюсь от темноты, от тьмы, и поэтому начинаю ясно видеть, что я должен делать. И кроме того, борьба со страстями придает мне и силы делать то, что начинаю понимать как некую возложенную на меня ношу, требование, послушание. Я и приобретаю силы это послушание исполнить. Поэтому борьба со страстями по мысли святых отцов является ключевым элементом, конституирующим бытие всякого христианина. 119 абзац. Кто ненавидит страсти, тот отсекает и причины их, а расположенный к сим причинам и нехотя борим бывает страстями. Получается, что зависимость от страсти обусловлена расположенностью человека к причине этой страсти. То есть, попросту говоря, если нас борет некоторая страсть, если мы чувствуем зависимость свою от некоторой страсти, то это происходит потому, что мы любим причину, вызывающую эту страсть. Что это за причина? Причина – это сласть, приятность, удовольствие, которое, ну вот скажем, является корнем той или иной страсти. Страсть – это состояние, в котором я пребываю, состояние моей зависимости от некой приятности, которая приятна. Я ее, эту приятность хочу употребить, я хочу этой приятностью, этим удовольствием, этой сладостью утешиться, упитать себя этой сладостью. И мне хочется в этой сладости все время и время находиться. Так и возникает страстная зависимость. Мы можем ненавидеть страсть, она нас может, скажем, возмущать до глубины души, потому что никому не хочется, особенно из верующих людей, познавших хоть как-то действие благодати Божией, не хочется быть зависимым от какой-либо страсти. Он чувствует это как болезнь, как недуг. Постоянная раздраженность или зависимость от алкоголя, или зависимость блудная, или зависимость ревности, или еще что-то, тщеславие, гордыня. Все это страсти, которые выросли вокруг некой приятности. Приятности вполне себе объективны. И вот пока мы любим сами по себе эту приятность, мы не можем ничего сделать со страстями. Страсти необходимо борют нас и, несомненно, каким-то образом воздействуют на нас, и мы пребываем в зависимости от этих страстей, хотя сама страсть нам может и не нравиться. Ну, например, взять алкоголь. Вот, человек, который стал зависим от алкоголя, он, ну, еще не стал, допустим, алкоголиком совсем, когда он уже теряет и разум, и смысл, и уже это болезнь, а не только страсть. Вот до того, как это стало болезнью, а только воспроизводится и ощущается как страсть, вот человеку это неприятно. Он выпивает, пусть немного, но каждый день ему нравится это состояние, которое вызывает алкоголь. Вот, ему вполне комфортно. Он радуется тому, что он не алкоголик, он радуется тому, что он не болен, но при этом его уже начинает пугать мысль, почему я не могу без этого обойтись. И он старается, но не может. И чем больше старается без этого обойтись, тем более остро ощущает свою зависимость от алкоголя. Состояние зависимости уже не нравится, но алкоголь по-прежнему нравится. Он пытается от этой страсти освободиться, начинает молиться о том, чтобы Бог исцелил его от алкогольной зависимости, чтобы не выпивать каждый день. Он пытается умерить количество дней, в которые он употребляет алкоголь. Он пытается воздерживаться там неделю, другую, третью. Но все равно потом, чем больше он воздерживается, тем больше чувствует, что ему этого не хватает. Ему очень хочется употребить этот алкоголь. И он, молитва становится усиленной, молитва становится горячий, он действительно хочет исцелиться, а ничего не происходит. То же самое происходит, просто гораздо более болезненнее, тяжелее, с очень большими пароксизмами это происходит, когда человек пытается исцелиться от блудной страсти, от блудной зависимости. все его молитвы, потому что это противно, потому что это любого верующего человека, для него очевидно, что вот эта зависимость совершенно несопоставима ни со святостью, которую он призван, ни с целомудрием, воздержанием, которым бы он хотел. И вот борьба, молитва приводит к тому, что он тоже понимает, что побороть-то он не может. Не может. А страсть он ненавидит, а справиться с ней не может. И ему кажется в обоих этих случаях, что ему недостает благодати Божьей. На самом деле нет. Он просто любит саму сладость, заключенную в этой страсти. Он любит услаждать свою плоть. Он любит вот то услаждение, которое дарит ему переживание, удовлетворение своей плоти. Вот это он любит и ничего не может с этим сделать. Когда касательно алкоголя, он любит покой, умиротворенность, благорасположенность, которая дает ему не чрезмерное, но частое употребление алкоголя. Потом это кончится, но пока ему нравится вот само вот эта возможность прийти и чуть-чуть выпить и получить как бы облегчение от вот тех груза хлопот, проблем, которые навязываются, он умиротворяется. Он знает, что надо делать. Вместо этого надо пойти и помолиться, чтобы Бога призвать в свою жизнь, чтобы Он даровал мне мир и разрешение нахлынувших проблем. Но вместо этого он не решает проблемы, он от них уходит. Ему приятно уходить на проблеме, от проблем забыть, на какое-то время, что они есть, и покунуться в мир довольной теплоты. В этом смысле алкоголь больше утешает душу, чем тело. Но настолько это тесно связано, человеку приятно испытывать вот это облегчение от скорбей и трудностей. И пока он любит уход от решения проблем вот в это состояние, он не может ничего сделать, он не победит страсть. Не потому, что Бог не помогает, Бог помогает, но человек вспоминает о том, как хорошо, как легко с помощью бокала вина решалась вот эта вот напряженность, как она уходила. И сама мысль о том, что вместо этого пойти и начать молиться 30, 40, 50 минут, полтора часа, для него очень тяжело. Ну, я и так долго там трудился, что-то делал ради Христа, я не могу, можно я расслаблюсь? Вот эта вот привычка к тому, чтобы расслабить свою душу, не повергать ее перед Богом, ослабить подвиг, она приводит к тому, что подвиг человек начинает ненавидеть, а расслабленность начинает любить. А поскольку начинает любить расслабленность, он становится постоянно расслабленным. И уже за этим приходят и другие желания себя утешить и тем, и фильмом, и книгой, и любыми успокоениями плоти, успокоениями души, чтобы только не решать те духовные, социальные, финансовые и прочие проблемы, которые он должен решать, только бы не собирать себя на молитву к Богу. Как его излечишь, если он любит телесный покой, расслабленность и не любит подвиг, не хочет идти к Богу стезей подвига? И это тупиковая ситуация, которая не может быть излечена никаким иным путем, как только пока сам человек не возненавидит ту сладость, то покой, то расслабленное состояние, в котором так ему нравится находиться.